И буквально вот совсем бегло, вот в течение 5 минут, некоторый такой вектор, собственно, вообще осмысление техники, путей перехода, собственно, от технического к органическому прогрессу. Здесь нужно нам, конечно, обратиться к идеям отца Павла Флоренского, который в начале 20-х годов, вот в этой своей знаменитой серии работ, объединенных потом уже издателями, рубрикой у водоразделов мысли, он говорит нам о том вообще, что такое, что есть техника, что нам является собой техника. Так вот, Флоренский опирается на идеи немецкого философа Эрнста Каупа, который еще в 1877 году в книге «Философия техники» сказал, что человек создает технические орудия по образу и подобию естественных органов. То есть в технике человек фактически проецирует, распространяет себя вовне. Он как бы удлиняет свои собственные руки, позволяя им дотягиваться до тех вещей мира, до которых он не может дотягиваться. Он как бы усовершенствует свои глаза в микроскопах и телескопах, давая себе возможность видеть далеко и глубоко. То есть фактически в этом смысле техника – это попытка человека действовать в мире, осваивать этот мир и как бы расширять и распространять свои контуры на все вещи мира. Вот это очень важно. То есть здесь фактически тоже мы видим образ человека как микрокосма, который взаимодействует с макрокосмом, распространяется на него. И вот это космогоническое значение техники, да, которое как бы через человека создает новый космос, рождает новое качество планетарности, когда человек как бы вот распространяет свою мощь вот через технические орудия на мир, он подчеркивать будет Ипердер. И, соответственно, Флоренский говорит о том, что тем самым вот когда мы в технических орудиях и машинах, которые как бы повторяют какие-то функции человеческого тела, а иногда отчасти и строение человеческого тела, мы как бы пытаемся познать возможности собственного организма. То есть техника – это, с одной стороны, наша способность действовать в мире, а с другой стороны, это орудие самопознания. То есть через технику человек познает возможности своего собственного организма. Те возможности организма, которые еще спят, которые еще не раскрыты. Вот. Причем, что еще важно, чем интересна техника, что то, что в организме бессознательно и рефлективно, оно нам дано, как бы, да, вот природа, то здесь человек сознательно воспроизводит, строит по осмысленному проекту и плану. То есть здесь это как бы человек фактически познает вот этот самый творящий стан природы через технику. И еще интересно, что мы в технике развиваем те наши органы, которые рудиментарны, которые не развиты и не выявлены. Вот это тоже очень важно. То есть встроенные механизмы мы как бы и притворяем, мы в них выявляем. И тем самым мы как бы опять выявляем скрытые возможности собственного организма, пишет Флоренский. Поэтому линии техники и линии жизни идут параллельно друг к другу. И здесь интересны вот те проекты русского художественного авангарда, которые пытались как бы мыслить о человеке летающем, конструируя летательные аппараты, фактически не как совершенные такие технические конструкции, а как бы по образу и подобию органического мира. То есть, в частности, повторяя крылья птицы. Особенно это видно на вот этом самом летателе, да? Вот. И на вот этом самом махолете Петра Петровича. То есть, когда фактически мы пытаемся и само техническое орудие приблизить к органическому, приблизить к форме и устройству органического мира, как это делает природа. Это тоже как бы некоторая наша попытка такого движения от технического к органическому. От технического к органическому. И, соответственно, у философов-космистов 20-х годов, у того же Флоренского, и у Горского, Ситнинского и Валерьяна Муравьева, которые как бы, так сказать, продолжают Федорова, говорившего о том, что надо перейти от технического прогресса к прогрессу органического, вот звучит этот образ того, что человек, он должен раскрывать возможности собственного организма, совершенствовать свою физическую природу и в конечном итоге как бы преображать свое собственное тело так, чтобы самому перемещаться в пространстве, самому видеть далеко и глубоко, жить в разных средах, то есть как бы иметь некое новое такое творческое тело. Об этом много будет писать и Валерьян Муравьев вот во «Владении временем» и Александр Горский в серии своих работ. И вот, значит, искусство русского авангарда, оно в лице Чекрыгина как раз. И вот в таких вот очень интересных фантазиях Александра Лабаса, мне очень нравится, смотрите, там какой тоже ангельский такой образ человека. Вот, оно шло вот к этому образу такой вот преображенной духотелесности, которой уже не нужна техника, которая уже непосредственно воздействует на мир. Лики Филонова здесь тоже чрезвычайно характерны. И более того, вот как раз философы-космисты 20-х годов, размышляя и споря с конструктивизмом, а конструктивизм он доводит вот этот апофеоз как бы технической конструкции до предела. Фактически конструктивизм, пафос конструктивизма, пределе пафоса конструктивизма в том, чтобы вообще живое заменить конструкцией, потому что вот этот самый совершенный механизм, он как бы выше вот этого самого ветшающего, смертного, так сказать, зыбкого, хилого, гибкого организма. Но вот как раз философы-космисты, они против вот этого самого такого апофеоза конструктивизма, они возражают. Более того, они говорят о том, что как раз искусство, вот сам художественный акт, он является собой другой даже образ творчества. Потому что искусство, оно не столько конструирует, как техника. Ведь конструктивисты, они как бы ориентировались, они пытались соединить искусство с техникой. Они пытались, собственно, сам художественный акт построить по образцу инженерного технического акта. А философы, вот эти самые космисты, которые размышляли о путях искусства, они говорили о том, что художественный акт, он другой. Художественный акт, он подобен тому, как природа рождает свои произведение, так и художник, он как бы органически рождает художественное произведение. И они видели вот такую полноту вот такого органического рождения, в чем, собственно, сила творческого акта, в нерукотворном образе Спасителя. Собственно, что вот в христианской эстетике, что есть первое художественное произведение? Первое художественное произведение – это есть вот этот самый нерукотворный образ Спасителя, когда Христос открыл свое лицо, и вот получился образ. То есть здесь как бы непосредственное воздействие организма на природную среду и появляется прекрасный совершенный образ. И вот как раз философы-космисты, они говорят о том, что в перспективе, как бы, что искусство, оно содержит в себе вот этот новый образ воздействия человека на среду, на мир. Как бы непосредственный такой, нерукотворный. И его как бы нужно развивать. И, собственно, вот с этим, как бы с этой идеей такого нерукотворного творческого воздействия на мир была связана их идея творческой метаморфозы любви. Потому что, собственно, вот эта философия любви, которая, безусловно, связана с этикой преображенной телесности, вот мы с вами там видели эти души, да, чекрыгинские, которые абсолютно, я хочу сейчас повернуться. Вот он, этот образ такой андрогинности, да, преображенной телесности, и тоже такого как бы нерукотворного воздействия на мир. Здесь есть техник никакой нет. И, кстати, вот в его этих самых графических эскизах к собору Воскрешающего музея, там есть еще такая серия картин переселения людей в космос и построения небесной архитектуры, где тоже там фактически как бы творчество осуществляется вот этими самыми преображенными существами. Там нет вообще никаких технических образов, а там есть образ, там фактически сами эти тела, они слагаются в такое как бы подобие храма. То есть они сами образуют как бы вот это совершенное здание. Так вот, ну, опять же возвращаемся к Соловьеву. Соловьев, который, собственно, полагает это начало вот этой самой этики преображенного эроса, а Соловьев-то у нас опирается на Платона. Мы вспоминаем знаменитый образ эроса в диалоге Платонова «Пир», когда он говорит о том, что такое эрос. Это сила, которая влечет бытие человека к совершенству. Она движет творчество в красоте. И вот, собственно, вот это вот такое духоподъемное, как бы творящая сущность эроса, она и важна для Соловьева. Она и составляет для него, собственно, суть художественного акта. И любви, как тоже такого как бы целостного творческого акта. Потому что в работе «Смысл любви» Соловьев говорит о том, в чем, собственно, смысл вообще брачной любви, в чем смысл соединения любящих, и в чем смысл вообще любви как таковой. И прежде всего половой любви. Да? Не в идее полового рождения, потому что оно как бы производит такие же смертные страдающие существа, а в идее высшего организма. То есть высшая задача любви – это преображение любящих. Это как бы достижение бессмертия, причем достижение бессмертия целостного и духовного, и телесного, потому что сущностное качество эротической любви в том, что она духотелесна, она обращена не только как бы к духовному, эмоциональному, как бы такому культурному багажу человека, она обращена к его целостному. целостности, она обращена в том числе и к его телесности. То есть она пытается как бы спасти и преобразить эту телесность. Вот. И любовь, собственно, и как бы жаждет вот этого просветления полноты естества, психии и духа. Она психофизична, да? Вот, это первое качество любви. Второе качество любви, что любовь неразрывна с понятием связи. Ну, мы знаем, христианский Бог есть любовь. И, собственно, высший принцип мира – это не закон вот этого вытеснения, отторжения и розни, да, двойной непроницаемости. Это как раз принцип розни и нелюбовности. А принцип любви – это принцип вселенской сизигии, да, всеобщей связи. Это как бы образ нового порядка бытия, да? То есть целостный сизигический тип связи и отношений. И вот, собственно, в том, чтобы распространить этот высший тип связи и отношений на всю природную космическую среду, по Соловьёву состоит задача любви, подлинная задача любви, и в этом же подлинная задача искусства. Булгаков подхватывает эту мысль, тоже акцентируя божественную софийную природу любви, когда он говорит о том, что эротическое стремление – это стремление космогоническое и творческое. То есть это как бы порыв Земли к небу, материи к форме. Это усилие ко всецелому воплощению божественной идеи как бы во всей полноте бытия. И, соответственно, любовь, она даже и, собственно, тесно связана с понятием софийности, поскольку любовью освещается тварный мир, и любовь, собственно, неразрывна с этими лучами софийности, одухотворяющей и преображающей материю. Если говорить о Федорове, который тут тоже их собрат, он как бы заостряет вот эту идею любви в любовь сынов недочерпных. То есть он говорит о том, что есть как бы высшая форма любви. Это не просто любовь там, полов между друг другом, да, мужчины к женщине, или там любовь детей к родителям, к детям. Это все, как он говорит, более как бы природные формы любви, которые тесно связаны вообще с тем, как осуществляет себя природа. Она осуществляет, собственно, жизнь путем как раз как бы соединения, полового соединения, рождения, смены поколений и так далее. Поэтому мы должны заботиться о наших детях, поскольку мы тем самым как бы тлим вот эту родовую жизнь. А есть абсолютно другая сверхприродная форма любви – это любовь сынов к отцам, сынов и дочерей человеческих, к отцам и к Богу отцов. Это как раз абсолютно такая бескорыстная, альтруистическая форма любви, которая не инстинктивна, а она как бы абсолютно сознательна, она не чувственна, она духоносна. И вот она как раз и находит по Федорову образ, свой первообраз любви, как раз связывающий лист с Пресвятой Троицей. И вот любовь по Федорову, она должна преобразить и как бы и нынешний брачный союз. Вот у него там, в его философии общего дела, там есть такая целая страница, посвященная будущей семье. Вот он, когда он говорит о будущем союзе сынов и дочерей человеческих, где как бы начало половое, оно умаляется, а начало любви к родителям, оно просветляется. И вот этих самых сынов и дочерей человеческих, участвующих в воскресительной работе. И тем самым как бы обретающих и свое братство, и родство, потому что восстанавливая все полотно человеческого рода, человек как бы восстанавливает свои родственные связи, поскольку братья, как он говорит, мы все только по любви к отцам. И, соответственно, значит, может ли вот эта вот полнота любви быть реализована вот в том человечестве, которое разделено по половому признаку, да? Нет, не может, потому что пол – это часть, пол – это половинка. И опять Соловьев нас обращает к мифу об андрогинах, да, платоновскому мифу, где, вы помните, дал образ целостной природы человека. И в сущности, вот смысл любви и смысл любовного отношения, в том числе смысл брачного союза, вот в этой как бы восстановлении андрогинности человека, каждого человека, восстановлении его целостности, восстановлении его целостности. И поэтому как бы фактически задача вот этой вот такой сверхприродной любви – это не половое рождение, а духовно-телесное творчество. И, собственно, вот преображенная эротика, преображенный эрос, он должен как бы восстанавливать эту андрогинность человека. А у Федорова этот самый преображенный эрос, он становится эстетичным. Он направляется как бы на восстановление отцов и матерей. И как бы вот этот самый эрос, он становится воскрешающим и творящим. Эти же идеи подхватывает в 20-е годы, уже как бы, так сказать, объединяя Федорова и Соловьева, Александр Константинович Горский. Очень интересный мыслитель 20-х годов, автор такой работы «Огромный очерк», где он как бы пытается прояснить нам сущность творческого акта, и он как бы сущность творческого акта соединяет как бы с эротическим стремлением. То есть он говорит о том, что, собственно, в творческом акте мы имеем некий такой, так сказать, преображенный творческий, творящий эрос. И поэтому как бы полнота творческого акта, она должна быть соединена с преображенной эротикой. Собственно, у него вот целая такая концепция преображенной эротики, я об этом сейчас не могу уже говорить, потому что просто времени нет. Вот, когда как бы человек притворяет и присуществляет свою физическую природу и освобождает вот эту вот скрытую такую эротическую телесную силу, которая должна нерукотворно творить вот в бытии. Вот эти самые духовно-телесные токи, о которых пишет Соловьев в финале трактата «Смысл любви». Он говорит о том, что как осуществляется физическое отношение. Вот есть как бы некое, вот это самое, так сказать, такое эротическое облако, которое как бы окутывает каждого человека, да, понятно, вот эти эротические силы, эротические энергии, они так или иначе присутствуют в эротическом акте, они сублимируются в творчестве, и вот эти эротические силы, они должны быть направлены не только на творчество в культуре, то есть быть сублимированы в культуре, они должны быть направлены на реальное творчество жизни. Они должны быть как бы реально обращены на мир. Они должны быть обращены вот к этому творчеству в этом мире. И, собственно, вот когда мы видим вот эти самые души чекрыдинские, здесь тоже мы, конечно, видим эту этику преображенного эроса, когда вот, собственно, нет уже этих границ человеческой телесности, да, как бы телесные границы разомкнуты, и вот этот самый преображенный эрос, он изливается в мир и творит в мире. Спасибо, я прошу прощения за то,
спасибо.
Что я так удобно.
Я смотрю, что вопросов нет, да? Спасибо, что сегодня были с нами. Единственное, что мне хотелось бы сказать, Анастасия Георгиевна показала «Махолет» Петра Анатольевича. Если вам интересен этот сюжет, завтра у нас будет проходить встреча с Верой Анатольевичем-Хлебниковой, она дочь Петра Анатольевича, Сергея Анатольевича. Что обязательно приходите, вас приглашаем. Это будет тоже в 19:30. Авангарда. И на самом деле я еще хотела просто, может быть, кому-то будет интересно сказать, что у нас не в этом цикле, просто вот отдельная будет лекция в ближайшее воскресенье в 6 часов вечера, она будет посвящена проявлению, скажем так, коллективной памяти в пространстве города. Вот лекция Михаила Богомольного. Если интересно, смотрите подробности на сайте Юрийского музея. Очень вас ждем. И, наверное, самое последнее замечание. Вот я сказала, что все есть в этой программе, на самом деле не все. Мы хотим в начале августа делать такой мини-цикл, посвященный именно авиации в изобразительном искусстве. И отдельно поговорим о Абасе, конечно, об Эйнеке, о многих других художниках, тоже имейте в виду. Мы об этом, конечно, сообщим дополнительно. Большое спасибо, Анастасия Георгиевна, за свою лекцию. До свидания.